Время вас знакомит Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем плюс 23, ясно и солнечно. В Санкт-Петербурге такая же погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Накануне вечером в Грозном из офиса неправительственной организации «Спасем поколение» были похищены руководитель НПО Зарема Садулаева и ее муж Алик Джабраилов. В 21 субъекте Российской Федерации наблюдается рост численности официально зарегистрированных безработных. С этим связана и тема часа. Готовы ли вы поменять место жительства в поисках работы? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 10 55, абоненту Радио Свобода, и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы теперь также можете продолжить эту дискуссию на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом Радио Свобода. Адрес в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». В начале следующего года российские предприятия планируют сократить 240 тысяч человек. Смогут ли безработные граждане найти работу в других, не так сильно затронутых кризисом регионах? Мнение Владимира Мукамеля, директора Центра этнополитических и региональных исследований.
Российская рабочая сила не очень мобильна. По той простой причине, что достаточно молодые люди, не обремененные семьей, вот практически единственный контингент мобильного населения. А трудоизбыточные ресурсы в основном сконцентрированы на Северном Кавказе. В других регионах трудоизбыточных ресурсов нет. Временное отсутствие работы означает одно, что человек, обремененный семьей, обремененный своим окружением, должен окунуться в омут, в неизвестность. Очевидно, что таких будет немного. Ну и кроме того, если безработица достаточно высока, то откуда возьмутся вот те свободные рабочие места? Структурная безработица? Да, это присутствует. Но, к сожалению, низкоквалифицированная рабочая сила, не востребованная в этом регионе, она не будет востребована и в другом регионе. И это является существенной проблемой. Проблема не только традиционно относительно низкой мобильности рабочей силы, но и, в первую очередь, отсутствие соответствующей инфраструктуры, развитого рынка жилья, развитых традиций смены работы, сопровождаемой смены и места жительства.
Это было мнение Владимира Мукамеля, директора Центра этнополитических и региональных исследований. Готовы ли вы поменять место жительства в поисках работы? Вот как на этот вопрос ответили жители Самары, обеседовал с ними Сергей Хазов.
Почему нет? Грамотных специалистов нужно, чтобы они работали, а не просто где-то сидели.
Нет, я не готов поменять место жительства в поисках работы, потому что там, куда я приеду, не будет ни квартиры, ни социального обслуживания, ничего. Единственное, что может меня заставить сменить место жительства, связано, конечно, со спецификой того, чем я занимаюсь. Я все-таки правозащитник. Если создадут мне невыносимые условия для работы в Самаре...
Ну, из деревни вот. Работа есть, жилья нет. Президент должен добиваться, чтобы на селе была работа. А на селе нет работы. Ни молодежи, ни старикам, никому нет. Я работаю, и вот скитаюсь. И квартиру не найдешь здесь. У знакомых то одну ночь здесь, одну ночь там. А в деревне нет работы. Вот семью бросил, вот здесь живу.
Думаю, что нет. Ну, а с какой стати?
Тоже, по-моему, актуально.
По-моему, нет. Ну, потому что это все будут это хотеть.
Ну, я отношусь к этому достаточно хорошо. Но вот сейчас, значит, Путин решает вопрос, связанный с, будем говорить, реорганизацией вот этого всего дела. Зарплаты у нас на уровне России. Значит, я думаю, что это будет правильно. Я знаю только одно, что во всех странах длительное время надо затратить.
Мое личное отношение, исходя из того, что мы живем вот в обществе, мы не можем от него отделиться. Сейчас и что идет? Вот это вот мы вошли в общество потребления, а в обществе потребления важно, имеешь ли ты деньги.
Ну, по моей зарплате я, честно говоря, не готов.
Готов, чтобы хорошо
как бы будущую профессию заработать.
Я все-таки уже пожилой человек, а для внуков я бы с удовольствием. А что делать, если такая жизнь наступила? Все ведь теперь продается и покупается.
В данный момент заработная плата 6 тысяч. При этой зарплате в состоянии...
Если потом был хороший доход, было, не обидно было бы, что именно работу найдет, а не как вот устроиться потом после учебы куда-нибудь.
Да, готов. Потому что, чтобы больше зарабатывать денег в будущем, чтобы иметь лучшие возможности, чтобы в будущем добиться чего-то большего, это самое лучшее.
Да, готов. Не могу говорить за всех, только за себя. Я бы поехал, если бы понял, что работа мне интересна в другом городе. Лозунг «На работу как на праздник» актуален всегда. Это главное. Деньги – это вопрос второй. Потому что деньги, вопрос зарплаты, он складывается, исходя из других моментов. Привыкли мы работать все на одном месте по десятилетиям. Вот эту привычку очень сложно искоренить.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, готовы ли вы поменять место жительства в поисках работы. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Время свободы». По-прежнему неизвестна судьба чеченской правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа. В понедельник днем Садулаеву и ее мужу везли в неизвестном направлении люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. До сих пор о местонахождении увезенных ничего не известно. Правозащитники оповестили все силовые структуры Чечни. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила Интерфаксу, что сегодня направит материалы о случившемся уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину. Зарема Садулаева возглавляет неправительственную организацию «Спасем поколение», которая оказывает помощь молодым людям, пострадавшим от боевых действий в Чечне, а также детям-инвалидам. Сейчас на прямой связи с нашей студией глава Северокавказского миротворческого центра Ася Мальсагова. Ася, доброе утро.
Доброе утро.
Вы можете сообщить нам какие-то новости, что-то известно вот о том, где сейчас находится Садулаева и ее муж?
К сожалению, я не могу сказать ничего нового и добавить к тому, что было сказано вчера. Я сегодня созванивалась с Министерством внутренних дел. На момент в 7 часов утра пока не было никаких новостей, никаких известий о месте нахождения наших коллег.
Ася, что вы собираетесь сегодня предпринять? Какие-то пикеты, какие-то обращения дополнительные?
Мы вчера до 2 часов ночи стояли на пикете, и сегодня мы планируем провести пикет возле правительства и требовать, чтобы нас принял глава республики.
А с чем вы все-таки связываете это похищение?
Вы знаете, может быть, это мое сугубо личное мнение, но в нашей республике есть структуры, полки, части, подразделения сомнительного подчинения. На словах эти люди подотчетны МВД, но на самом деле никому не подчиняются. Они могут похитить, убить любого человека, и спроса с них не бывает. Их стиль работы и уверенность в безнаказанности настраивает общество против правоохранительных органов, вызывает ненависть и недоверие вообще к власти. Гибнут сотрудники, которые на самом деле всей душой были бы рады за наведение и установление правопорядка в республике. Необузданность и жестокость этих людей, если, конечно, можно их назвать таковыми, способствует тому, что увеличивается отток молодежи в ряды МВФ, поскольку любой человек, побывавший в руках этих орлов, ставит себе целью жизни, месть и становится на лесную тропу, спят всем сотрудникам подряд. В республике, несмотря на то, что войны научили многих отстаивать и защищать свои права, очень низкий уровень правосознания. Обычный уклад жизни чеченцев никогда не допускал взаимного унижения и тем более избиения и применения пыток. Сейчас это ввели в норму. Именно ввели, я не просто говорю это слово, и такая постановка вопроса дает свои страшные плоды. Дело в том, что все эти подразделения и полки, которым отдана на откуп Чеченская Республика, созданы из бывших боевиков в надежде на то, что, зная друг друга в лицо, они эффективнее будут друг друга вылавливать и уничтожать. Но, как говорится, ворон ворону глаз не выклюнет. А в оправдании своего существования этим сотрудникам, этим структурам нужны показатели. И жертвами их крокодиловых потребностей, можно так сказать, в основном становятся совершенно незащищенные молодые люди. А теперь и мы, общественные деятели, им начали нравиться. никакого сомнения в том, что эти люди работают на спецслужбы, которым здесь на Кавказе не нужна стабилизация и мир, у меня нету. Но сегодня сказать, а вот конкретно по этому поводу что-то, я могу только вот отнести вот эти мероприятия, вот эти страшные вещи, которые у нас сейчас здесь происходят, именно к работе вот этих вот.
Спасибо, Ася. В прямом эфире на радио «Свобода» была глава Северокавказского миротворческого центра Ася Мальсагова. Мы продолжаем нашу программу. Сейчас в Москве 8:45. Новости на радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
По-прежнему неизвестна судьба чеченской правозащитницы Заримы Садулаевой и ее мужа. В суде Таиланда сегодня ожидается оглашение решения по делу об экстрадиции в США россиянина Виктора Бута. Все 20 горняков, оказавшихся под завалами после взрыва в шахте на севере Словакии, судя по всему, погибли. Следующая краткая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. 15:07, слушайте программу «Грани времени». Перспективы возможной отставки представителя президента в Южном округе Владимира Устинова ведущий программы Владимир Карамурза обсуждает с бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета безопасности Иваном Рыбкиным. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне присоединился мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Сегодня вы проведете дневную информационную программу «Свобода в полдень», о чем пойдет речь в вашей программе и в других дневных информационных выпусках на радио «Свобода».
Спасибо. Доброе утро всем нашим слушателям. Действительно, давайте начнем с того, что будет уже совсем скоро, в 12:00. Сегодня в Москве сразу две акции против нового генплана развития города. Это уже не первая акция. Пытаются их организаторы привлечь внимание к этой проблеме, что им удается с большим трудом, потому что, как они и отмечают, большинство москвичей, которые должны бы, по идее, участвовать в обсуждении генплана, сейчас оказались лишены этого права, ну, вернее, они лишили себя его сами. Другое дело, что это и не их вина, сейчас лето, пара отпусков, и непонятно было, зачем организованы эти слушания именно в августе. Вот к этому, к этой проблеме пытаются привлечь внимание сразу несколько общественных организаций. И сегодня два митинга, общегородской митинг в 19:00, а в 12:00 пикет на Пушкинской площади, и в прямом эфире оттуда будет наш корреспондент. Напомню, что организаторы этих акций считают, что московские власти сознательно намерены запутать и обмануть москвичей, чтобы потом, сославшись как бы на их мнение, оформить проект генплана, а он, по их мнению, продолжит практику уничтожения московского культурного, исторического, архитектурного наследия. Ну и о других новостях, темы, которые станут центральными в сегодняшних информационных программах «Свободы», это, конечно, ситуация на Северном Кавказе, в Ингушетии, к руководству республикой возвращается оправившийся от покушения президент Юнусбек Евкуров. И тема, о которой мы только что говорили, печальная, к сожалению, новое похищение правозащитника в Грозном. Из офиса неправительственной организации «Спасем поколение» похищены руководители этой структуры Зарима Садулаева и ее муж. Мы будем ждать каких-то новостей из Чечни. А также новые специальные репортажи наших корреспондентов. Андрей Шароградский, напомню, находится в Китае. Здесь из-за тайфуна Моракот из прибрежных районов страны были эвакуированы около 1,5 миллиона человек. Однако, несмотря на все меры безопасности, жертв избежать не удалось. В списке погибших уже 6 человек. А от Олега Кусова мы услышим новый рассказ из Осетии о том, как вспоминают российско-грузинскую войну 2008 года и о событиях, происходящих в республике накануне 5-й годовщины Бесланской трагедии. Напомню, вчера во время визита президента России Дмитрия Медведева в Северную Осетию представителям Всероссийской общественной организации «Голос Беслана» не позволили встретиться с главой государства и передать ему письмо, а охрана Медведева, как утверждают сами матери Беслана, расцарапала лицо одной из женщин, которая хотела передать послание президенту.
Спасибо, Марк. Я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода был мой коллега Марк Крутов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Челябинске активно обсуждается решение городской думы о прекращении финансирования нескольких творческих муниципальных коллективов, среди которых ансамбль «Уральский Диксилент» под управлением Игоря Бурко. С подробностями Александр Валиев.
В этом году у Игоря Бурко тройной юбилей – 65-летие, 50 лет творческой деятельности и 40-летие коллектива «Уральский Диксилент». Решение депутатов о прекращении финансирования, судя по всему, инициировано мэрией. Так челябинские власти оптимизируют расходы в период кризиса, говорит Игорь Бурко.
Это «Диксилент», который объездил, так сказать, всю Европу, и не только Европу, и Запад, и Кабо-Верде, и где только он не был. Разрушить можно все сразу, а именно создать это все и держать вот на протяжении протяжении 40 лет уральский дикселент. И чтобы мы сейчас вот попали в такую вот беду, я просто не знаю.
Игорь Бурко шокирован таким решением. 9 лет назад бывший мэр Челябинска Тарасов сам предложил уральскому дикселенту статус муниципального. Но сегодня ситуация сильно изменилась.
За эти 9 лет мы провели 10 очень крупных международных джазовых фестивалей, где участвовал, можно сказать, весь город. Были все, так сказать, наши лучшие джазмены и России, и ближнего зарубежья, и из Америки, и из Англии, откуда только не было людей. То есть это был колоссальный подарок нашему городу.
2,5 миллиона ежегодно выделяла городская казна на содержание уральского дикселента. Музыканты зарабатывали весьма скромно, в среднем по 9 тысяч в месяц. Без финансовой поддержки оркестр просто перестанет существовать. На концертах сейчас заработать почти нереально. Гастроли коллектива – дело затратное, включая дорогу, аренду зала и так далее. Билеты получаются дорогими, и зритель в кризисные времена не может позволить себе такие траты, рассказывает Игорь Бурко.
И вот сейчас, когда начался кризис, вдруг решили сократить культуру. Это не только уральского дикселента касается, это касается и биг-бенда нашего, очень хорошего биг-бенда. Это коснулось и нашего знаменитого театра «Манекен». Это бренд Челябинской. Этот сейчас бренд весь уничтожается просто.
Глава городской думы Борис Видгов говорит, что творческие работники пострадали наравне со всем муниципалитетом. В кризис многим служащим мэрии и аппарата пришлось затянуть пояса. Кому-то сократили зарплату, у кого-то отобрали служебный автомобиль, чью-то должность убрали из штатного расписания.
Пожелал, чтобы они ни в коем случае не опускали руки. Никто не говорит о ликвидации предприятия. Более того, я сказал, что Baby Jazz мы будем поддерживать. Но что касается джаз-группы Dixieland и Академии джаза, да, я считаю, что они должны зарабатывать сами. По крайней мере, сегодня.
Помимо уральского Dixielanda, городской поддержки лишился и легендарный Челябинский театр «Манекен». Коллектив с богатой историей и столь же богатым творческим потенциалом. Что будет с его труппой, сегодня не знает никто. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Барак Обама и его партнеры по североамериканскому саммиту в Мексике заявляют о единодушном стремлении преодолеть экономическую рецессию и помочь вернуть президента Гондураса из изгнания. Однако между ними сохранятся разногласия в вопросах безопасности и торговли, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Ежегодный трехсторонний саммит в Гвадалахаре с участием президента Мексики Филиппа Кальдерона, президента США Барака Обамы и премьер-министра Канады Стивена Харпера длился не более 4 часов, включая воскресный ужин и переговоры в понедельник. Прозвучавших на встрече заверений в дружбе было явно больше, чем конкретных заявлений. На итоговой совместной пресс-конференции все 3 лидера представили единую позицию по Гондурасу. С тех пор, как президент Гондураса Мануэль Селая был изгнан из страны в результате переворота в конце июня, международные требования вернуть его остались без внимания. Соединенные Штаты приостановили исчисляемую миллионами долларов финансовую помощь Гондурасу и пригрозили ужесточением санкций. Однако в попытках разрешить ситуацию действовали в основном через Организацию американских государств. Обама призвал решительно поддержать усилия США по возвращению Селаи на пост президента Гондураса. Критики, сетующие, что Соединенные Штаты недостаточно вмешались в ситуацию в Гондурасе, это те же, кто утверждает, что мы вечно во все вмешиваемся и что янки должны убираться вон из Латинской Америки. Давайте уж выберем что-то одно. Замечания Обамы дружно поддержали коллеги-лидеры с севера и с юга. «Будь я американцем», — сказал канадский премьер Харпер, — «меня бы тошнило от такого фарисейства». Руководители США, Канады и Мексики заявили о намерении предпринять энергичные скоординированные действия для восстановления экономического роста на североамериканском континенте, который продолжает пребывать в рецессии. Однако и Харпер, и Кальдерон заявили Обаме, что их страны по-прежнему сильно раздражены положением «покупай американское», которое Конгресс США включил в принятый полгода назад гигантский пакет экономического стимулирования американской экономики. В соответствии с ним при реализации любых общественно значимых строительных проектов, финансируемых из этого пакета, должны использоваться только материалы, произведенные в США. Как признал на пресс-конференции Барак Обама, Стивен Харпер при каждой встрече утверждает, что положение «покупай американское» носит протекционистский характер и способно подорвать торговлю между североамериканскими партнерами. Обама сказал, что хотя при обсуждении стимулирующего пакета не был убежден в необходимости упомянутого положения, он не ломал против него копья и продолжает считать его неспособным навредить торговым отношениям. Невозможно, чтобы это положение угрожало многомиллиардному торговому обороту между нашими странами. Важно также иметь в виду, что мы не предприняли каких-либо масштабных шагов в направлении протекционизма. Канада, крупнейший торговый торговый партнер США. Сейчас объем трансграничной торговли между двумя странами превышает 1 миллиард долларов в день. Обама также, судя по всему, остается непреклонным в вопросе о допуске грузовиков из Мексики на территорию США. С приходом демократической администрации в Белый дом Конгресс перекрыл этот допуск под давлением американского профсоюза водителей грузовиков. Мексиканские водители, доставляющие теперь грузы только до северной границы, вчинили американскому правительству иск в 6 миллиардов долларов за нарушение североамериканского соглашения о свободной торговле. Остается под вопросом и выделение Соединенными Штатами очередного финансового транша в рамках содействия борьбе мексиканского правительства с наркокартелями, поскольку Вашингтон озабочен сообщениями о том, что мексиканская армия, преследуя хорошо вооруженных наркоторговцев, допускает при этом нарушение прав человека. Вместе с тем, все три лидера в понедельник давали понять, что имеющиеся противоречия не препятствуют укреплению коллегиальных взаимоотношений. Они старались больше говорить о взаимопонимании и готовности к совместным действиям в таких сферах, как борьба с пандемией свиного гриппа, с глобальным изменением климата, сотрудничество в области энергетики. Наряду с различными аспектами взаимоотношений США, Канады и Мексики, Бараку Обаме на саммите в Гвадалахаре пришлось затронуть и вопросы внутренней жизни Соединенных Штатов. Во вторник Обама должен встретиться с представителями населения города Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, по поводу инициируемой его администрацией реформы национального здравоохранения. Американский Конгресс распущен на месячные каникулы, и общественные дискуссии по этой реформе переместились в муниципальные конференц-залы. В некоторых городах бурное обсуждение грозит вылиться в потасовки. Линия раскола пролегает через такие вопросы, как будущая роль государства в здравоохранении и стоимость проведения реформы. Отвечая на вопрос канадского журналиста в понедельник, Обама отрицал, что стремится перенести канадскую модель национализированного здравоохранения на почву США, хотя он заметил, что некоторые оппоненты пытаются демонизировать такие черты канадской системы, как ограниченный уход за пациентами и необходимость долго ждать в очереди к врачу. Я не нахожу канадскую систему здравоохранения особо ужасной, но, как мне кажется, некоторые из оппонентов моей реформы полагают, что им удалось сделать из нее хорошую страшилку. Барак Обама выразил уверенность, что Конгресс проведет законопроект его администрации по реформе здравоохранения к концу текущего года. Он также сообщил о намерении в этот же срок представить на обсуждение законодателей проект иммиграционной реформы, которая, как он признал, будет нелегким. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы» в 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Американский час». «Азарт в Белом доме». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение Андрея Загданского. «Нью-Йорк» отмечает 50-летие «Новой волны». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Билл Стивер. Холод. Приключения в замерзшем доме». Вот некоторые темы программы «Американский час». А я напомню тему нашего часа. Готовы ли вы поменять место жительства в поисках работы? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните, уже через несколько минут мы с вами сможем подискутировать на эту тему в прямом эфире. А сейчас я хочу прочитать сообщение Константина. Неосмотрительно выпускать из рук то, что имеешь, жилье ради того, чего не найдешь, работу с достойной оплатой труда, чтобы оплатить это жилье. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Новости продолжит программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
По-прежнему неизвестна судьба чеченской правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» глава Северокавказского миротворческого центра Асям Альсагова, в понедельник Садулаеву и ее мужа увезли в неизвестном направлении люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. В суде Таиланда сегодня ожидается оглашение решения по делу об экстрадиции в США россиянина Виктора Бута. Он подозревается в незаконных поставках оружия боевикам движения «Талибан», террористам «Аль-Каида», а также ряду африканских диктаторов. Если он будет признан виновным в США, ему грозит пожизненное заключение. Все 20 горняков, оказавшихся под завалами после взрыва в шахте на севере Словакии, судя по всему, погибли, сообщили в понедельник вечером власти страны. Взрыв и пожар произошли на глубине 330 метров. Очевидно, взорвался скопившийся в шахте газ. Число жертв тайфуна Моракот на Тайване продолжает увеличиваться. Официально китайские власти заявляют о 23 погибших, не исключая при этом значительного возрастания количества жертв. Тайфун вызвал на острове самые сильные за последние 50 лет наводнения. Сейчас он ослабел до тропического шторма. Президент Афганистана Хамид Карзай, по данным опроса общественного мнения, лидирует по популярности среди кандидатов на пост главы государства. Выборы назначены на 20 августа. Соединенные Штаты призвали власти Ирана допустить дипломатов, представляющих интересы США, к трем американцам, задержанным в Иране более недели назад. Иранские власти обвиняют трех американских туристов в незаконном пересечении Иран-Иракской границы. В Абхазии начинаются командно-штабные учения.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Время свободы». В начале следующего года российские предприятия планируют сократить 240 тысяч человек. Смогут ли безработные граждане найти работу в других, не так сильно затронутых кризисом регионах? Выясняла Тамара Леленкова.
Впоследствии плановой экономики советских времен города и районы, которые строили вокруг крупных производственных предприятий. Постепенно производство утратили свою мощь, а люди – работу. Процесс этот начался давно, но теперь во время экономического кризиса его последствия стали особенно болезненны. Я спросила директора региональных программ Независимого института социальной политики Наталью Зубаревич.
Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, как вы думаете, такая внутренняя миграция возможна людей из тех районов, где неблагополучно с работой, в районы более стабильные в этом отношении?
Первое – некуда, второе – не на что. А может поменять местами. Переезд в России – это действительно очень дорогостоящее дело. Государственных денег на стимулирование этого не хватит, совершенно очевидно. Второе – некуда. Потому что если вы посмотрите банк вакансий, там предлагаемые зарплаты – в основном варьируют от 4 тысяч рублей, ну, до 10-12. И только примерно 12% банка вакансий, вывешенного на сайте Минздравсоцразвития, это заработки больше 20 тысяч рублей. Но они все концентрированы в московском столичном регионе. Извините, если сюда человек приезжает, ему еще на что-то надо снимать жилье. Потому что в банке вакансий с предоставлением жилья, общежития или к оплате съема по минимальной хотя бы ставке предлагается только 5% вакансий. Некуда ехать.
Тем не менее, периодически возникает такая волна, что народ из столичных городов уезжает куда-то на небольшие зарплаты, но там дешевле жизнь в целом.
Эту волну придумали журналисты и почему-то с большим удовольствием тиражируют. Был такой исторический опыт. В 1992 году, когда сильно стало тяжело жить в Москве, мы наблюдали небольшую возвратную миграцию в небольшие города и село. Кто возвращался? Так называемые лимитчики, у которых не было жилья в Москве и уже не было и работы. И второе – люди, вышедшие на пенсию, имевшие родственников в деревне. Этот контингент пожилых людей, он всегда имеет такой шанс вернуться. Но рабочее население куда не уезжает. Это легенда.
Это было мнение директора региональных программ Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Готовы ли вы поменять место жительства в поисках работы? Спрашиваем мы сегодня у наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Да, доброе утро. Вы знаете, Лейла, да, готов, но с такими условиями. Если мне будет предоставлена квартира, как вот я сейчас проживаю, допустим, ну это фантастика, в России это невозможно. И вот перед... ну, передо мной, как бы, да, вот был репортаж очень правильный, что некуда, у нас, как говорится, это мы живем, как говорится, не в Западной Европе, не в Америке, вот, и получается так, что действительно, вот, предприятия стали, и все, людям работать негде, и у нас миграция, внутренняя миграция, ну, невозможно, вот, и получается, то есть, много «но». Вот.
Вот, например, наши радиослушатели, я читала несколько сообщений, они говорят, что вот Россия, она не готова к внутренней миграции. Вы с этим согласны?
Абсолютно согласен. И еще согласен с тем, что вот легенда журналисты, которые придумали, я не буду, конечно, по фамилиям называть, я не знаю, но действительно, вот у нас говорят, да, вот где я живу, в Армавире, что в Москве легче жить. А вот если москвичи говорят, что вот в провинции там или в других городах легче, это легенда, вот. Потому что, ну, это легенда, это можно много говорить об этом, вот, как говорится.
Спасибо, Сергей, понятно ваше мнение. Переходим к очередному звонку. До нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро. Свобода, доброе утро всем. Ну, я скажу коротко. Ну вот скажите, пожалуйста, какой смысл от этого, что в другом регионе безработицы нет? Да она по всей России. Это называется поменять шило на мыло. Вот вернуть в Россию социализм, вот это другое дело. Вот тогда и безработицы не будет. До свидания, спасибо за внимание.
Было мнение Анатолия из Брянской области. До нас дозвонилась Людмила из Смоленской области. Людмила, доброе утро. Вы готовы поменять место жительства в поисках работы?
Доброе утро всем, всем, всем. Вы знаете, я сейчас пожилой человек, поэтому начну с очень старой пословицы, которая на Руси бытует уже много веков. Переходки не находки. На уровне двоюродных сестер и их семей у меня, не знаю, человек, наверное, 50 наберется. Мнение такое, что нет, конечно, нет. Кто привязан душевно или духовно к месту рождения, кто из-за материальных трудностей. И действительно, как вот сказал товарищ, всюду трудности одинаковые, безработица и так далее. Но социализм-то нам надо с человеческим лицом, а не тот проклятый. Ну, как-нибудь будем обходиться, что же делать.
Так считает Людмила из Смоленской области. У нас на очереди звонок из Москвы. Дозвонилась до нас Наталья. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Вы знаете, я готова в том плане, что у нас уже некоторое время назад, когда кризис был объявлен, и до этого даже начали создаваться православные общины. Экологическая, чистая, экологически чистая еда, ну, по типу Стирлигова жизни. Плюс в чистоте, без интернета, без разврата живущие дети. И вот у меня мысль такая, конечно, я не могу бросить все, что в Москве меня связывает, но наездами там быть, и мы эти поездки уже осуществляем, и смотрим, где, при каких храмах уже это осуществляется. И плюс сирот кормить, естественно, которыми заполонена Россия. Поэтому это намечалось так или иначе. И сидеть, вот ждать эту жвачку, которую они предлагают, похлебку какую-нибудь вонючую, никто не будет.
Это было мнение Натальи из Москвы. До нас дозвонился Юрий из Саратова. Юрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Вы готовы поменять место жительства в поисках работы?
Да нет, мы же не кочевники, мы же не цыгане. Мы народ стабильный, привыкли, мы больше живем душой. А душа привязывается к месту. Это же американцы, которые собрались со всего мира туда. У нас своя Америка, у нас Дон такой был. Вот. И вот они там прыгают, бегают с места на место. У них души нет, у них только одни деньги в голове. И как можно заработать. А у нас душа, ну можем мы потерпеть, но придержаться при своем месте. Вот такое вот мое мнение. И не надо нас превращать в кочевников. Мы никогда ими не будем. У нас душа на первом месте, чем рассудок и разум. Это вот бешенство, которое нас одолело в это короткое время, оно пройдет. Мы вернемся, и нам на деньги наплевать. И черт с ними, чтобы они все провалились пропадом. Все.
Это было мнение Юрия. А сейчас я хочу прочитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Я напомню, что теперь вы также можете принять участие в дискуссии и на интернет-странице «Радио Свобода» по адресу www.swobodanews.ru. Вот, например, что нам пишет Кира из Америки. «Лично я уже поменяла, но надо сказать, что для всех нормальных стран это норма. Люди живут там, где есть работа. Правда, есть существенное замечание. В отличие от Москвы и остальной России, во всех этих странах одинаковые больницы, школы, институты, везде нормальная жизнь. Не обязательно жить в столице, чтобы посещать балет и музей. Конечно, не каждый столичный житель сможет переехать в деревню и заниматься фермерством, но найти дело по специальности в переездах можно. Тут другое дело в ментальности, в привычках, в обстановке, в друзьях, в своем общении. Вот в чем проблема. Вот так наши радиослушатели отвечали на вопрос, готовы ли вы поменять место жительства в поисках работы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы», а сейчас ко мне присоединился мой коллега Михаил Шевелев, наш обозреватель прессы. Все утро он читает российские газеты и уже готов сейчас нам рассказать о наиболее интересных публикациях. Я имею в виду о заголовках наиболее интересных публикациях. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла. Сейчас поделюсь и с вами, и со слушателями результатами своих изысканий. Что увидела сегодня российская пресса важного и интересного, что вынесла на свои первые полосы? Газета «Коммерсант». Дмитрий Медведев дал армии вводную. Это вообще самая популярная тема. Речь идет о новом законе, который позволяет использовать российские вооруженные силы за пределами страны. Никто особо, собственно, и не скрывает, что закон этот принят, поправки в законодательство приняты по итогам российско-грузинской войны прошлого года. Еще одна первополосная публикация в газете «Коммерсант» – опять тройка. Речь идет о том, что завтра открывается заседание комиссии Таможенного союза, на котором в очередной раз будет подтверждено намерение России, Казахстана и Белоруссии вступать во Всемирную торговую организацию коллективно. Газета «Ведомости» в материале под заголовком «Есть повод для ежегодной ссоры» рассказывает о том, что назревает новый конфликт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в связи с тем, что украинская сторона хочет резко сократить закупки российского газа и сэкономить на этом почти 2 миллиарда долларов, и эта идея не вызывает никаких симпатий у страны российской. Еще одна публикация в газете «Ведомости» – «Самый эффективный застройщик». Самым эффективным застройщиком оказался руководитель Московского комплекса экономической политики и развития Юрий Росляк, который заявил, что себестоимость квадратного метра строительства в Москве может составлять 42 тысячи рублей. На это, как свидетельствует газета «Ведомости», справедливо возражают застройщики, которые утверждают, что цена за квадратный метр в Москве для московского правительства и для частных инвесторов – это не одно и то же. Газета «Время новостей». Дворовый переворот, и речь в этом материале опять идет о московском правительстве. Московское правительство сегодня у нас лидирует в качестве ньюзмейкера. Материал газеты «Время новостей» рассказывает о том, что московские чиновники затягивают процесс межевания земли и передачи земли под многоквартирными домами в собственность, а тем самым нарушая федеральное законодательство, но соблюдая, видимо, свой сугубо частный интерес. К независимой газете. Независимая газета рассказывает о первых шагах нового российского посла на Украине Михаила Зурабова. «Танковый прорыв на грузинском направлении», так озаглавлен этот материал в независимой газете, и рассказывает он о том, что Михаилу Зурабову придется разбираться в конфликте из-за поставок украинских вооружений в Грузию. Газета «Новое известие» в материале под заголовком «Налетай подешевело» рассказывает о буме на рынке экологических автомобилей. Покупатели экологических автомобилей экономят на своих покупках тысячи долларов. К сожалению, речь идет не о российском, но об американском автомобильном рынке. И, наконец, газета «Московский комсомолец». Газета «Московский комсомолец» рассказывает о том, что Россию лишат доверенности в завтрашнем дне. В Государственной Думе рассматриваются планы отказа от доверенности на управление автомобилем. Ее должна заменить обычная страховка. Вот такой августовский информационный день, не очень богатый, заметим для себя.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода был мой коллега Михаил Шевелев. Следующий обзор прессы на Радио Свобода через полчаса. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Новости продолжат программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Чеченская правозащитница Зарема Садулаева, похищенная накануне в Гроздом, найдена убитой. В суде Таиланда сегодня ожидается оглашение решения по делу об экстрадиции в США россиянина Виктора Бута. В Мьянме сегодня суд, как ожидается, может вынести приговор по делу лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. Постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин встретится сегодня с новым главой Североатлантического союза Андерсом Фог Расмуссеном. В Абхазии начинаются командно-штабные учения. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Время свободы». В недавнем эксклюзивном интервью «Радио Свобода» президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров оскорбил убитую правозащитницу Наталью Стемирову, комментирует обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
Поношение погибшего уже само по себе находится за гранью цивилизованного поведения. Обращать внимание на подобные слова, опровергать их, значит придавать им статус обоснованного обвинения, пусть даже и ложного по своей сути. Рассчитывать на то, что Рамзан Кадыров проявит уважение к погибшей от рук убийц правозащитницы вообще не стоило. Самой Стемировой по завершению ею земных дел вовсе ни с какой стороны не пригодится признание ее заслуг со стороны человека, который в ее представлении нес прямую ответственность за преступления, совершаемые местными силовыми подразделениями. В конце концов, глумление над памятью погибших вовсе не такая уж большая проблема, если иметь в виду весь преступный и криминальный фон происходящего в Чечне. Слова, они все-таки имеют иной вес, нежели конкретные поступки, такие как убийство, похищение людей, пытки. Все то, что Наталья Стемирова вменяла преступному сообществу, действующему в республике под покровительством как федеральных, так и местных властей. Почему вообще человек, представляющий интересы обвиняемой Натальи и группы силовиков, должен быть как-то лоялен к ее памяти? Не следует требовать от хищника уважительного отношения к жертвам. Они обитатели двух несоприкасающихся миров. Поэтому чисто по-человечески все, что говорит Кадыров, несмотря на то, что слова вроде бы те же самые, мы используем точно такие же, не может не должно обижать. Он обвинил Стемирову в отсутствии чести, достоинства и совести. И слава Богу, поскольку невыносимо оскорбительным было бы противоположное утверждение, что все эти качества, но в их специфическом кадыровском понимании, у Стемирова имелись в наличии. Это вовсе не означает, что с правовой точки зрения Кадырову нельзя предъявить никаких претензий. Если вас оскорбляет хулиган, вы можете не придавать его оценкам никакого значения, но в целях поддержания общественного порядка вам следует обратиться к закону, чтобы социально недолжное поведение было пресечено. Ну и последнее. У интервью как бы два полюса. Оскорбление в адрес Стемирова и признание в любви Владимиру Путину. Оба заявления обрамляют эмоциональный и морально-нравственный мир чеченского президента. И, помимо воли их автора, создают своего рода зеркальный эффект. Причинно-следственная связь угадывается, но в силу ограниченности времени о ней поговорим как-нибудь в следующий раз.
Это был комментарий обозревателя «Радио Свобода» Андрея Бабицкого. Мы продолжаем программу «Время свободы». В связи с экономическим кризисом в Петербурге, так же, как и во всей стране, резко возросло число нарушений трудовых прав работников, многих из которых увольняют незаконно, без выплаты установленных компенсаций, а оставшимся уменьшают зарплату. Этим летом Петербургская общественная организация «Общество содействия социальной защите граждан Петербургская эгида» открыла антикризисную общественную приемную по соблюдению трудовых прав граждан. С подробностями Татьяна Вольская.
В приемной организации «Петербургская эгида» действует горячая линия по трудовым правам. И анализ ее работы показал, что в последние месяцы количество обращений по трудовым вопросам сильно возросло, составив в первом полугодии 2009 года 15-20 обращений в день. С чем чаще всего сталкиваются те, кто решает защищать свои трудовые права? С отсутствием средств на оплату юридической поддержки в суде, низким качеством государственных услуг в сфере контроля и надзора за соблюдением трудовых прав, с отсутствием эффективного механизма защиты трудовых прав. Поэтому Петербургская эгида и определила свою главную задачу – предоставление гражданам бесплатной юридической помощи по защите трудовых прав и налаживание совместной работы с Государственной инспекцией труда, чтобы таким образом повысить качество государственных услуг и создать эффективный механизм правовой защиты работников, говорит руководитель Петербургской эгиды, юрист Рима Шарифуллина.
Мы консультируем и готовим документы в основном в несудебные способы, то есть заявление в инспекцию по труду. Кроме того, кризис выявил, что внесудебные способы защиты трудовых прав, а именно через инспекцию по труду, очень слабые, неэффективные в нашем городе. А если говорить о нашей инспекции, то она находится на 15 этаже жилого дома, нет таблички, очень маленькое помещение и, по-моему, 16 или 17 человек инспекторов на 4,5 миллиона миллиона, это просто нереал. Поэтому мы бы хотели, конечно, и сотрудничать с инспекцией через общественную приемную, привлекать граждан для того, чтобы повышать эффективность качества этих услуг. Я просто хочу напомнить, что трудовые споры можно решать в суде, а можно в инспекции по труду. Так вот, суд – это дорогостоящая вещь, и долгая, и малодоступная для граждан. Самая доступная – это инспекция по труду. Однако качество ее работы по объективным часто причинам оставляет желать лучшего. Поэтому мы в рамках общественной приемной одновременно хотим и все-таки бороться за улучшение качества вот этих государственных услуг. Пока что раз в неделю у нас приемная по средам, но я думаю, что после отпусков придется нам увеличить количество дней приема, это абсолютно точно, поскольку по горячей линии, по трудовым вопросам, которые работают с 2004 года у нас, в период кризиса количество обращений увеличилось 3 раза почти.
Когда обострилась ситуация в Пикалево, некоторые эксперты задавались вопросом, почему работники, которым по много месяцев не выплачивают зарплату, не подадут коллективный иск в суд на работодателя, совершенно при этом его разорив. Ведь, в принципе, закон это позволяет.
Дело в том, что знание работников своих трудовых прав практически нулевое. И как раз наша общественная приемная будет способствовать просвещению правовому, потому что здесь мы будем распространять абсолютно бесплатно наши материалы. Например, у нас расхватали уже в первый день сборник исковых заявлений в суд, как составлять исковые заявления, для того, чтобы люди могли сами самостоятельно это сделать.
С общественной приемной петербургской эгиды тесно сотрудничают независимые профсоюзы, говорит председатель правкома компании «Полиграф оформление Packaging» Петр Принев.
У нас как бы на предприятии мы проводим такую акцию, мы раздаем визитки с координатами приемной и с телефонными адресами всем работникам, вне зависимости от того, там, член профсоюза, не член профсоюза, и рекомендуем в любом случае обращаться сначала всегда к юристам. Проблем очень много на предприятии. Например, вопросы графиков работы, вопросы соотношений постоянная и непостоянная часть заработной платы, вопросы, скажем так, депримирования возникающие, ну и тому подобное. У нас настоящий профсоюз, потому что он организован снизу, с самого начала.
Петербургская эгида также борется против принятия законов, увеличивающих ставку единого социального налога. По словам Риммы Шарифуллиной, главная задача – это убедить работодателей указывать в расчетных листках, сколько страховых выплат снимается с зарплаты.
Чтобы работник знал, что если он получает 10 тысяч, 1300 – это подоходный налог, а 3600, как они планируют, это оплата вот этих страховых взносов. Итого около 5 тысяч.
Петербургская эгида начинает движение за то, чтобы людям стала ясна суть новых законов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы». В Великобритании опубликована книга, в которой впервые рассказывается о том, как британский дипломатический курьер вывез в 1917 году из Петрограда сокровища императорской семьи Романовых. С автором книги «Тайные сокровища Романовых. Спасая царские драгоценности» Уильямом Кларком беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Корицына.
У британской королевы Елизаветы II есть усыпанная бриллиантами тиара, которую она надевает торжественно. Государств. Тиара эта носит название Владимирской, поскольку когда-то принадлежала великой княгине Марии Павловне, супруге великого князя Владимира Александровича, дяди императора Николая II. Мария Павловна была большой любительницей драгоценностей. Известно, что в ее коллекции было более 200 очень дорогих украшений. О том, как Владимирская тиара попала в Лондон, можно узнать из документальной книги Уильяма Кларка, которая захватывает как исторические детектив. Впервые британский писатель и журналист рассказал, как была переправлена за рубеж в 1917 году значительная часть коронных драгоценностей царской семьи. Эту тайную и опасную операцию провел в июле 1917 года британский дипломатический курьер Альберт Стопфорд, через которого шла переписка британского короля Георга V и Николая II. Сразу после февральской революции Мария Павловна покинула Петроград и обосновалась в Кисловодске, оставив большие суммы денег и драгоценности в своем Владимирском дворце, который при советской власти стал домом ученых. Уильям Кларк пишет, что арест царской семьи и гонения на аристократию вызвали у Стопфорда желание помочь великой княгине, которую он считал близким другом и с которой был знаком еще с довоенных времен. Он предложил ей проникнуть во Владимирский дворец и, используя возможности своей дипломатической неприкосновенности, на границе его не имели права обыскивать, переправить драгоценности в Лондон, где находились члены семьи Марии Павловны. Уильям Кларк считает, что великая княгиня и ее сын Борис снабдили Стопфорда планом дворца и ключами от сейфа. Переодевшись рабочим, Стопфорд, ему было тогда 57 лет, под покровом ночи проник во Владимирский дворец, нашел сейф в будуаре великой княгини и набил два саквояжа драгоценностями и деньгами. Кларк отмечает, что Стопфорд рисковал жизнью, когда шел по ночному и очень небезопасному в то время Петрограду, держа в руках целое состояние. Деньги он тогда привез Марии Павловне в Кисловодск, а драгоценности несколькими партиями переправил в Лондон. Что же побудило Альберта Стопфорда решиться на столь опасную авантюру? Был ли он, помимо прочего, еще и агентом британских спецслужб? В интервью «Радио Свобода» Уильям Кларк так объясняет мотивы его поступков.
Я не совсем уверен в том, что Альберт Стопфорд был британским агентом, однако подозреваю, что он был им. И прежде всего потому, что он был тесно связан с британскими посольствами в Париже и Петрограде. Его также хорошо знали официальные лица в Лондоне. В то время его должность называлась «дипломатический курьер», что означает, что он перевозил в Лондон важные, в том числе секретные документы британских посольств в Петрограде и Париже. Нет никаких свидетельств того, что Стопфорд обогатился в результате этих сложных головоломных операций. Конечно, у него была возможность при этом разбогатеть, однако он был совсем другим человеком. Думаю, что его попросту увлекали эти опасные приключения. Он наслаждался этой шпионской игрой. Его мотивы в этом деле объясняются просто. Он хотел помочь собственной стране, используя свои связи в Петрограде, и одновременно, будучи большим другом родственницы царя великой княгини Марии Павловны, помочь ей. Он познакомился с ней еще до Первой мировой войны, когда занимался продажей драгоценностей и антиквариата.
Альберт Стопфорд окончательно возвратился в Лондон в октябре 1917 года и больше в России не бывал. Последние 20 лет жизни он провел в Париже, где вернулся к своей прежней профессии торговца антиквариатом и где скончался в феврале 1939 года, за несколько месяцев до начала Второй мировой. После смерти Марии Павловны в 1920 году наследники пустили коллекцию драгоценностей великой княгини с молотка. Уильям Кларк рассказывает.
Позднее князь Оболенский утверждал, что Стопфорд спас драгоценностей на десятки миллионов фунтов. Это огромная сумма по тем временам. После того, как эти драгоценности попали в Лондон, они распродавались на аукционах, и состоятельные люди их покупали. В 1920 году королева Мэри, супруга Георга V, приобрела на аукционе несколько этих драгоценностей, в том числе знаменитую тиару. Ее унаследовала ее внучка королева Елизавета II, которая иногда надевает ее на открытие ежегодной сессии парламента. Эта тиара из тех самых драгоценностей, которые спас Стопфорд.
Говорил автор книги «Тайные сокровища Романовых. Спасая царские драгоценности» Уильям Кларк. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров мечтает о том, чтобы Владимир Путин правил пожизненно.
Комментарии экспертов.
Обойдемся без адвоката? Прогноз спортивного обозревателя Алексея Кузнецова.
В блогах «Свободы».
Журналист «Радио Свобода» Олег Кусов. О том, почему дело Басаева живет.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир.